Ирек Гильмудинов. «Привет, магия!» Книга первая. «Пирожки». Читает Голубев Игорь. Пролог плюс глава первая. Москва, 2025 год. 12 часов 43 минуты. Я сидел за компом, глядя на титры очередной пройденной игры. В ней я управлял биороботом Артуром по прозвищу «Бесстрашный». И вот, спустя 3 месяца, я наконец-то ее прошел. Эх, классная была история. Теперь придется искать нечто, что дотягивает хотя бы отдаленно до ее уровня, подумал я, пересаживаясь из компьютерного в инвалидное кресло. Только жалеть меня не надо. В этом никто не виноват. Ни родители, ни подростковый максимализм, ни вредные привычки. Просто. В одно утро у моего организма произошел некий сбой, и нижняя часть туловища отказала. Мне было тогда 16 лет. Врачи разводят руками, а мама ревет каждый раз, когда выходит со мной гулять. Мне даже пришлось из-за этого съехать. Все-таки мне 25 лет, и давно пора жить отдельно. Хорошо, что я не опустил руки, и вместо депрессии выбрал изучение языков программирования. И теперь, благодаря своим знаниям, могу прилично зарабатывать, не выходя из квартиры. Мои доходы значительно выросли, и теперь я мог позволить себе не просто инвалидное кресло, а модель с автоматическим управлением, которая реагирует на нажатие джойстика. Благодаря чему я стал чаще гулять на улице. Сидеть часами перед экраном – то еще удовольствие. Раздался звонок в дверь. Пришлось разворачиваться и вместо туалета ехать открывать дверь. «Кто там?»
«Женек, открывай, это Радмир!»
«Радмир, 17 лет. Мой сосед с 5-го этажа. Сдружились мы с ним, естественно, на почве компьютерных игр. Правда, я был ценителем жанра РПГ, а он заядлый стрелок. Шутеры для него все. Увлекался он ими не просто так, а мечтал когда-нибудь стать киберспортсменом. И если раньше это вызывало смех среди населения, то теперь турниры с призовыми фондами в миллионы долларов смех ни у кого не вызывают. А во многих странах киберспортсменов приравнивают к обычным спортсменам. На всякий случай, глянув в видеодомофон и удостоверившись, что это он, я нажал кнопку открытия двери, а сам отъехал, давая возможность гостю войти.
«Уф, здорово, что застал тебя дома!»
«А где я еще могу быть?» – усмехнулся я, но, конечно, не обиделся. Давно перестал обижаться на шутки или искать подвох в каждом слове.
«Ой, будто постоянно дома сидишь, то на выставке, то в музее. Не прибедняйся, твой табурет у тебя покруче многих самокатов будет. Ладно, не об этом речь. Короче, чего я хотел-то? Ах, да, помощь твоя нужна».
«Опять смотрел запрещенку и словил майнер?» С ехидством поинтересовался я.
«Какой-то ты противный сегодня. Впрочем, ты всегда такой. Короче, у нас на 15:00 в клубе на Ленинградском запланирован турнир. А Ванька, придурок, нажрался вчера мороженого и теперь лежит с температурой».
«И чем я тебе помогу? Я вроде как не доктор».
«Нам нужен 5-й. Пацаны твой скилл заценили, так что все не против того, чтобы именно ты заменил Толстого».
«В чем заменил?»
«Женек, не тупи, а? На отборочных соревнованиях, конечно. Надо пару каток сыграть, иначе нас дисквалифицируют».
Я посидел, подумал. Мне все равно заняться нечем. Ошибки прошлого пройдены на 100%. А новую игру я еще не купил, а точнее выбрал.
«Хорошо, я согласен. Но взамен вы с пацанами поможете мне в субботу затащить шкаф и кровать, которую привезут мне после обеда. Не хочу пускать незнакомых людей в квартиру.
А вы меня не обокрадете?»
«Да не вопрос. И затащим, и соберем.
Ловлю на слове», – подмигнул ему я. Спустя 1.5 часа я сидел в коляске возле главного входа в компьютерный клуб «Истребитель».
«Погодь тут, за пропуском сбегаю», – сказал Радмир и скрылся внутри здания.
Вокруг было многолюдно. Хотя это были лишь отборочные соревнования среди местных команд, они все равно вызывали большой интерес у многих геймеров. Количество собравшихся на улице достигало как минимум 2 сотен.
«Не представляю,
Сколько еще народу внутри?
От мыслей меня отвлекли крики толпы. А затем...
5 минутами ранее. Геннадий Никифорович настоящий везунчик. Когда-то он предвидел будущее криптовалют и вложил средства в несколько сотен биткоинов, когда их стоимость была почти нулевой. Он ждал, и его ожидания полностью оправдались. В итоге он стал долларовым миллионером и смог позволить себе жить на полную катушку. Сейчас он выехал из салона на новом Мерседесе С-класса навстречу выпускников, где все неудачники будут пускать слюни при виде его новенькой тачки. Раздался сигнал пришедшего уведомления на новенький смартфон.
«Кому это я там еще понадобился?»
Хватая телефон, он вчитался в сообщение. И прочитанное ему не понравилось настолько, что у мужчины 42 года прихватило сердце. Все его состояние только что кто-то перевел на неизвестный счет, ввиду чего он остался абсолютно нищим. И даже за этот Мерседес он не сможет расплатиться, так как взял его в кредит. У него вообще все было взято в кредит, так как деньги стремительно дешевеют, а недвижимость поднимается в цене, то будущая прибыль съедает процент по кредиту столовой ложкой. Вот поэтому Геннадий ничего никогда не покупал за наличку. Мужчина потерял сознание, нога вдавила педаль газа в пол, и на скорости 140 км в час машина влетела в толпу людей. Большинство народу успело среагировать, а вот инвалид-колясочник – нет. Молодой человек по имени Евгений, 25 лет от роду, скончался мгновенно. Таковы были строки на первой странице местной газеты. Планета Кирон. Деревня Спелая Вишня. Молодой кузнец Степан, закончив очередной заказ, вышел на улицу ополоснуться. Идти к заказчику грязным не подобает. «Ариана, я к Колумею схожу. Заказ отнести надо. Так что не теряй меня».
«Погоди, я с тобой».
Жена вышла на крыльцо, аккуратно спустилась по лестнице, придерживаясь за перила. Девушка была на последнем месяце беременности, и поэтому передвигаться ей было довольно-таки тяжело.
«А куда это мы намылились? Разве лекарь не велел тебе сидеть дома?» – забеспокоился муж.
Это будет их первый ребенок, и он очень беспокоился об их здоровье.
«К нему и иду. Сегодня в последний раз буду принимать эликсир развития дара».
«Последний? Хм, тоже хорошо. А то цена у него непомерная. А шанс крохотный».
«Это да. Но кое-кто сам это предложил. Да, милый?»
Жена обняла мужа.
«Дорогой, в нашем мире только чародеи живут как люди. Ты же знаешь».
«Знаю, знаю. Ладно, идем уж».
Ариана вышла от лекаря спустя час. На выходе ее уже ждал муж. «Ну, как все прошло?»
«Валдай сказал, все замечательно. У нашего мальчика высокий потенциал».
«Это...»
Договорить Степан не успел. Земля под ногами задрожала. Дома по всей улице заходили ходуном. С неба посыпались молнии и черная, словно тьма, копья. Он едва успел закрыть собой жену.
Битва между двумя архимагами молнии и тьмы началась недалеко в небе от деревни Спелая Вишня.
Эти могущественные существа были непримиримыми врагами уже сотню лет, и все это время не могли договориться о том, кому достанется артефакт отца. По независящим от них причинам, их противостояние продолжилось на территории деревни. Гелиус чувствовал, что силы покидают его, а магический источник почти иссяк. Настало время использовать последний козырь. Да, это будет стоить ему жизни, но и его враг не уйдет живым. Два мага после применения убийственной атаки упали с неба посреди невзрачной деревушки, коих сотни на километры вокруг.
«Кажется, кто-то не так хорош, как говорит о себе»,
произнес мужчина, неторопливо приближаясь к извечному врагу. Его густая черная борода, столь характерная для магов, практикующих тьму, не скрывала усталости, но он старался не подавать виду.
Похоже, кольцо все же достанется мне.
Может быть, я и проиграл, Таркус. Только кольцо двух стихий тебе не достанется.
Архимагистр заподозрил неладное и попытался было на остатках сил улететь, но не успел. Сработал артефакт привязки душ. Все-таки это были родные братья, правда, пошедшие разным путем. Ни взрыва, ни каких-либо стихийных бедствий после использования заклинания не последовало. Просто два старика, проживших 1000 лет, осыпались пеплом. Артефакт в виде кольца, наполненного высвободившейся магической энергией, отлетел, впечатавшись в стену жилища кузнеца. Однако после гибели столь могущественных волшебников высвободилось столько энергии, что артефакт не смог поглотить ее полностью. Остатки магии начали блуждать по энергетическому полю планеты в поисках нового сосуда, способного ее вместить. По счастливой или несчастливой случайности, новый, чистый, ничем не испорченный сосуд уже готовился вот-вот появиться на свет, совсем рядом. Энергия двух стихий мощным потоком хлынула в него, изменяя ДНК, наполняя источник, а вместе с тем и расширяя каналы будущего мага. Спустя несколько минут после окончания битвы двух великих магов, чуть дальше по улице жена кузнеца родила сына. Мужчина поднял первенца на руки и чуть не уронил младенца в испуге. Глаза дитя обладали разным цветом. Левый – ярко-голубой, словно молния, а правый – черный, будто бы сама тьма сгустилась в нем. Глава первая. Пробуждение в новом мире. Описывать перипетии моего детства особого смысла не имеет. Однако для полноты картины стоит хотя бы вкратце обрисовать, в каком удивительном мире я оказался. Самосознание пробудилось во мне задолго до того, как я научился произносить первые слова. Поначалу я полагал, что нахожусь в больничной палате после аварии, а все происходящее вокруг – не более чем галлюцинации, порожденные лекарственными препаратами. Но дни сменяли друг друга, и постепенно до моего сознания начало доходить. Все это – суровая реальность. Я действительно оказался в теле младенца, а окружающая действительность, быт, речь, прочие детали указывали на то, что я попал в совершенно иной мир. Неужели я умер и стал тем самым попаданцем из фантастических романов? Эта мысль казалась мне верхом абсурда. Первые попытки управлять собственным телом были сродни подвигу. Конечности словно жили собственной жизнью, отказываясь подчиняться моим приказам. Когда же я, наконец, смог сладить со своими пухлыми, неуклюжими ручками и ножками, радость переполнила меня. Я снова смогу ходить. Пусть сначала придется научиться ползать, но это лишь вопрос времени. Настроение взмыло подобно ракете, и даже слезы, казалось, навсегда покинули мои глаза. Ведь я больше не был инвалидом. Последующие месяцы жизни нельзя назвать безоблачными, хотя и светлые моменты встречались. Особенно запомнились те мгновения, когда голод заставлял меня издавать пронзительные крики. Прекрасная молодая женщина, словно вихрь, бросала все дела и спешила ко мне, чтобы накормить своим молоком. Пока я утолял голод, не мог отвести глаз от ее лица. Она была поразительно похожа на Ирину Алферову из «Трех мушкетеров». В ее взгляде читалась такая безмерная любовь, что я сразу понял – это моя новая мама. Тем не менее, были и неприятные моменты. Особенно тяжело давались первые месяцы, когда естественные потребности приходилось удовлетворять прямо в пеленке. Лишь иногда удавалось направить струю в сторону, и то можно было считать достижением. Впрочем, опыт прошлой жизни помогал смириться с этой временной необходимостью. Окружающие говорили на незнакомом языке, который пришлось осваивать с невероятной скоростью. Необходимо было научиться получать именно то, что я хочу, а не то, что родители считали полезным. Когда я впервые потребовал мяса и зелени, а
а на завтрак яичницу и компот, они знатно так прифигели. К 2 годам я не только уверенно ходил и бегал, но и изъяснялся четко и внятно. Именно тогда в наш дом явился древний старец в серой хламиде. Он опустился передо мной на колени и начал водить по моей груди загадочным кристаллом. Мать заметно нервничала, а отец, крепкий кузнец с характером танка, сжимал и разжимал в руках подколу, сидя на табурете. С ним я предпочитал не шутить. Его шлепок мог оказаться для меня роковым, а мне так нравилось носиться по дому. Во время этого ритуала, на который традиционно собирались все родственники и близкие друзья, хотя в нашем случае родственников не оказалось вовсе, мне отчаянно захотелось в уборную. К тому времени я уже год как справлял нужду самостоятельно, что никого не удивляло, кроме соседей, заполнивших комнату. Этот странный обряд определял всю дальнейшую судьбу человека, что казалось мне верхом абсурда. То есть, если я не маг, то все, что ли, получается, можно выкинуть в сортир? Ну, бред же. Еще в тот момент, когда седой мужчина достал кристалл и начал водить им по моей груди, в моей голове промелькнула шальная мысль. Как было бы замечательно, если бы этот камень рассыпался, и тогда бы я был свободен. И, о чудо! Камушек в его руках ярко вспыхнул и обратился песком, осыпавшись на пол. Я, радуясь окончанию этого испытания, поспешил в уборную, оставив взрослых в глубоком раздумье. Особенно поражен был старик, который так и остался сидеть на полу с отвисшей челюстью. Чувствующий. Валдай Медикус не был полноценным магом. Точнее, он им вообще не являлся. Таких, как он, называли чувствующими. Существами, способными ощущать магию, но не способными ее использовать. Он обладал образованием лекаря и редкой способностью. Мог определить, является ли дитя в утробе матери магом. Благодаря этому дару он неплохо зарабатывал в столице. Ведь вовремя обнаруженный потенциал и подкормленный правильными ингредиентами мог на выходе прилично усилить будущего мага. При всем при том судьба преподнесла ему жестокий урок. Однажды он сообщил знатной даме, что ее будущий отпрыск не обладает магическим даром.
«Пустышка, не более», –
произнес он тогда. Настроение у него в тот день было дурное, вот и ляпнул не то и не той. Та, не выдержав удара судьбы, тайно от мужа избавилась от ребенка. Позже она во всем призналась супругу, который оказался непростым человеком. Он носил титул виконта и владел искусством магии воды. Только жена виконта рассказала немного подправленную ею историю. Мол, чувствующий домогался ее, а когда получил отказ, намеренно оклеветал ее дитя, заявив, что оно родится бездарным монстром с 3 руками. После таких слов ей стало плохо, и она оттого потеряла ребенка. Подкупленная ранее знахарка подтвердила, что такое возможно. Разгневанный муж ворвался в дом лекаря, но Валдай уже скрылся. Добрый человек успел предупредить его об опасности. Целителю пришлось бежать из столицы и осесть в этой глуши за многие сотни километров от цивилизации. «Валдай, что произошло?» Взволнованная Ариана едва сдерживала слезы. Неужели все их надежды и мечты о сыне маге оказались миражом? Столько усилий, нервов, потраченных средств, ради которых ее муж трудился, не покладая рук. Почему око не показало магическую пульсацию? Ведь ранее лекарь утверждал, что с мальчиком все в порядке, и у него высокий потенциал.
«Не знаю», — ответил медикус, поднимаясь. «Я такого никогда не видел».
Он подошел к столу и достал из сумки еще один камень магического определения, или, как его еще называют, око Арканума. Он был идентичный тому, что рассыпался песком. Это был последний экземпляр, и лекарь очень дорожил им. Хотя цена за такие артефакты не была запредельной, в этой деревне заработать на новый такой представлялось крайне сложным. Тем не менее, профессиональное любопытство взяло верх.